ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шестая песня Шримад Бхагаватам, глава 5, текст 44, последний в этой главе. Дакша проклинает Нарада Муни. Санскрит.
Шри Сука Увача, Пратиджаграха Татпада, Нарада Саду Саммата, Этаван Саду Вадохи,
Перевод стиха. Шукадева Госвами продолжал: «О царь! Нарада Муни принял проклятие Дакши, как подобает великому святому, ответив ему словами: „Тат Батхам, да будет так, как ты сказал, я принимаю твое проклятие“. Нарада мог тоже в ответ проклясть Дакшу, но, будучи терпеливым и милосердным садху, он смирился». Комментарий Шрила Прабхупады. В третьей песне Шримад Бхагаватам читаем: «Титикшива Каруника Сухрида Сарвадегинам Аджата Шатрава Шанта Стадава Стадубушана». Садху терпелив и милосерден. Он друг всех живых существ. У него нет врагов. Он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. Нарада Муни лучший из всех садху, преданный Господа. Желая даровать Дакше освобождение, он безропотно стерпел его проклятие. Шри Чайтанья Махапрабху учил своих преданных вести себя точно так же. Тринада би суничина, тарора пи цахишнуна, манина, манадина, киртанья садахари. Повторять святое имя Господа нужно очень смиренно, считая себя ниже соломы, лежащей на дороге. Надо стать терпеливее дерева, полностью избавиться от гордыни и быть всегда готовым оказать почтение другим. Лишь таким умонастроением можно повторять святое имя беспрерывно. Шри Чайтанья Махапрабху призывал всех, кто распространяет славу Господа по всему миру или по всей вселенной, быть смирение соломы и терпеливее дерева, ибо жизнь проповедника нелегка. На его пути может встретиться множество препятствий и трудностей. Подчас он рискует не только навлечь на себя проклятие, но и стать жертвой насилия. Например, когда Нитьянанда Прабху пытался проповедовать сознание Кришны двум беспутным братьям Джагаю Матхаю, те в кровь разбили ему голову. Но он терпеливо снес удар и даровал им освобождение, сделав их замечательными вайшнавами. Так должен поступать каждый проповедник. Господь Иисус Христос вынес даже распятие на кресте. Поэтому в проклятии, которому Дакша предал Нараду Муни, не было ничего удивительного. И Нарада терпеливо принял его. Могу спросить, почему Нарада Муни не ушел от Дакши? Остался и смиренно выслушал все его обвинения и проклятия. Не потому ли, что он хотел даровать Дакше освобождение? Да, это действительно так. Шилвишвана Чакравати Такур пишет, что оскорбленный Дакшей Нарада Муни должен был тотчас покинуть его. Однако он намеренно остался, чтобы Дакша излил свой гнев и успокоился. Праджапати Дакша не был обычным человеком. Он совершил множество праведных дел. И Нарада Муни надеялся, что, успокоившись, Дакша раскается и та получит возможность стать вайшнавом и обрести освобождение. Джагай и Матай смогли стать вайшнавами потому, что Господь Нитьянанда молча стерпел нанесенное им оскорбление. Увидев это, братья искренне раскаялись и пали к его лотосным стопам. Впоследствии они стали идеальными вайшнавами. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 5 главе 6 книги 6 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Праджапати Дакша проклинают Нараду Муни». Шукадева Госвами сказал, продолжал: «О царь! Нарада Муни принял проклятие Дакши, как подобает великому святому, ответив ему словами «Тат Батхан», «Да будет так, как ты сказал, я принимаю твое проклятие». Нарада мог тоже в ответ проклясть Дакшу, но, будучи терпеливым и милостивым саду, он смирился. Шестая песня, глава 5, текст 44, Дакша проклинает Нарада Муни. Здесь глава заканчивается описанием качеств Нарады. До сих пор описывалось настроение Дакши, его гнев, его неудовлетворенность, его критика также описывается. Когда человек не понимает что-то, он начинает критиковать. Не понимает что-то, начинает злиться, иногда быть агрессивным. Так люди часто говорят на повышенных тонах. Я не понимаю тебя. Я тебя не понимаю или я тебя не хочу понимать. То есть это гнев, невежество, оно вызывает гнев. И Дакша также поддался влиянию невежества. Так бывает всегда, когда мы встречаем людей более возвышенных, чем мы сами. Тут же проявляется наше невежество. Либо раздражение, либо недоверие, либо критика. То есть эти негативные энергии живут в нас, пока мы не встретим достойную личность, саду. И саду знает это, что первое, что люди будут делать, услышав саду, и начнут смеяться. Второе, начнут преследовать. И только на третьем этапе, увидев качество и терпение их, они могут восхищаться. То есть каждому проповеднику придется пройти через три стадии. Если кто-то принимает сознание Кришны и хочет развивать возвышенные качества, ему придется отказаться от мисоедения, от интоксикации, от азартных игр, денежных махинаций и от незаконного секса. И также необходимо быть в связи с Богом постоянно, иначе никаких качеств не разовьется. Железо раскаляется только в огне. Вне огня, но с обычным железом. Пока мы находимся в сознании Кришны, мы обретаем качество Кришны, духовные качества, божественные качества. Поэтому регулирующие принципы и воспевание святого имени – это древнейшая практика, испытанная многими мудрецами. Передаешься по цепи преемственности, что тут есть свои секреты. Но передается сейчас для массы людей, для всего мира, как благословение всему человечеству, понять эту науку нама-татва, то есть человеку предстоит. Но пришло время, чтобы мир понял эту науку, кто такой Бог и как он проявляется в этом мире, как познать его, находясь в этом мире. И если вы начинаете все это делать, вам придется запастись терпением. Ваши родственники или друзья, или люди, где вы работаете, они сначала начнут смеяться. Был нормальным человеком еще вчера. Что случилось? Что у тебя за мешочек странный какой-то? Что ты бубнишь постоянно? Почему ты с нами не ешь, не перекуриваешь, как раньше, не праздники, не справляешься с нами, не выпиваешь с нами по вечерам, не разговариваешь, как раньше? Что случилось? Мы же тебя знаем очень хорошо. Ну, перестань дурачиться. Они начинают шутить, смеяться, немножко издеваться, подтрунивать. Ну, пойдем покурим, ладно, забудь все это. В таком духе. Но если преданный это все терпит смиренно и продолжает делать то же самое, преданный, а Васька слушает, да ест, как говорится, это их начинает раздражать. То есть ты хочешь возвыситься над нами? Понимаете, психология материалиста? То есть ты такой возвышенный, оказывается. Ты такой гордый, ты нами пренебрегаешь, нашей пищей, нашими сигаретами, нашим общением. Это гнев вызывает у них. Они не понимают, почему он так делает. Как я разговаривал с одним батюшкой на Украине, священник. Священник прочитал книги Прабхупады все, залпом просто. То есть человек очень интересуется наукой духовной. Но при этом он священник, он обряды там всякие справляет в церкви, то есть, ну как, работа у него, служение. Прихожане приходят, он там пищу освящает, ну, проводит крещение там, не знаю, покаяние, всякие вещи необходимые. Отказался от мяса. Вся там братья переполошилась. Священники переполошились, представьте себе. Священник от мяса отказался, революция. Ну ладно, у мирян бывает. Все в порядке с головой. Но ты же понимаешь, что происходит. Это же гордыня, отец Владимир, ему сказали. Мы-то все едим мясо, а ты — это гордыня. Ты хочешь быть выше нас. Это сатана в тебе говорит. Ну, тут другая терминология, но реакция та же самая, видите, священники это или мирские люди. Вы встретите это, начнутся агрессия, обвинения начнутся против вас. Я помню, как мы обжигали на огне посуду, в которой родители жены готовили пищу раньше. И мы ее обжигали, очищали на огне, чтобы ее чистить посуду, что мясо готовили. Как они обиделись, после нас они на огне очищают посуду. То есть мы для них вообще грязь какая-то. Вот так они будут понимать вас. Если вы поднимете стандарты чистоты, родственники, особенно близкие люди, они будут беспокоиться. Зачем ты это делаешь? Дороже наши отношения. Мы раньше все делали вместе, а сейчас все по отдельности. Но затем проходит время. И приятно, если он терпелив, милосерден, сострадателен, смиренный, почтительный, постепенно начинает вызывать уважение. Все, кто соблюдает регулирующие принципы, вы будете очень уважаемые люди в обществе. На высшем уровне. Но не сразу. Сначала нужно немножко отличаться от обычных людей. Время нужно, чтобы очиститься. Пока мы еще не очень отличаемся, нас будут критиковать. Но потом будете очень сильно отличаться от всех обычных людей. Обычный человек не может быть глубоко радостным, глубоко счастливым. Иногда чуть-чуть он может порадоваться. Чуть-чуть. По праздникам, под Новый год, может быть, по какому-то поводу, то есть нужно радоваться. Без повода невозможно. Но преданные, практикующие, радуются без всякого повода, с утра пораньше. Собираются, поют и танцуют прямо с утра пораньше. Сегодня мы поздно собрались, вообще петь, танцевать нужно уже в 4:30. Уже песни, танцы начинаются. Конечно, соседям это не очень нравится. Потом дома мы идем громкие песни, это одно. В храмах в 4:30. Тысячи людей уже в храме, 4:30 утра. Все уже воодушевлены, ждут, когда откроется алтарь, начнется киртан. Будут предлагаться пуджа божествам, благовония, огонь, цветы. Все это будет разбрасываться потом, как просад. Все очищаться. С утра пораньше уже умывается ум, радость. И целый день вы заряжены потом духовной энергией ходите. То есть глубокое счастье имеется в виду. Глубокая практика необходима духовно для того, чтобы обрести счастье на глубоком уровне, глубоко. Здесь мы видим, что Нарада Муни глубоко счастливый, потому что увел всех сыновей Дакши к Богу. А Дакши глубоко несчастный, что его сыновей увели к Богу. Но он как отец привязан был к нему. А Нарада Муни как духовный учитель. И так духовный учитель будет радоваться, то, что вы развиваете отречение и знание, привязанность к Богу. Но материалисты не будут радоваться. Говорят, лучше ты умер вообще, чем ушел в Хари Кришну. Если умер, тебе бы хотя бы память осталась добрая. Что мы были друзьями, близкими. А сейчас ты хуже, чем ты умер. Даже поговорить не о чем. И более того, преданные они становятся похожими на своих духовных учителей, а не на родителей. Со временем. Это еще хуже для материалистов. То есть такова их медитация. Через медитацию трансформируется человек. О чем думает, таким становится. Если вы постоянно думаете о Кришне, вы станете похожими на Кришну чуть-чуть. Будете отражать его качество. Факт. Ну, как маленькая капелька росы отражает все солнце. Посмотрите внимательно, все солнце отражается. Незначительная капелька, но отражает солнце, сияет. И каждая капелька может также отражать солнце, отражать Кришну. Как есть такие преданные, как Удава, Двараки. Он настолько поглощен медитацией, постоянной медитацией на Кришну, они друзья, близкие друзья, настолько близкие, что он даже внешне похож на Кришну, его путают часто с Кришной. Но даже цвет кожи такой же становится. Он носит гирлянды только с тела Кришны, больше ничего не одевает никогда. И одежды только с тела Кришны одевает после него. И думает только о Кришне постоянно. Весь пронизан сознанием Кришны. Здесь у нас другой пример можно найти в нашей материальной культуре, как хозяин и собака, они очень похожи, как две капли воды. Неважно, какой породы собака, две капли воды с хозяином. Это тоже преданность, она тоже думает о хозяине, она ловит его настроение, мысли, желания, она становится в точности как хозяин, а хозяин в точности как... То есть они же общаются. С кем поведешься, того наберешься. Он говорит, общайтесь с Богом. Станьте божественными. То есть идея заключается, культура в том, чтобы с животного уровня подняться на человеческий сначала, а с человеческого на божественный. Животный уровень означает, что есть потребности тела. Это тело, это животное, вот оно сидит. Это животное. У него есть свои потребности. Если его отпустите с привязи, куда она пойдет? Веды говорят, четыре вещи. Четыре вещи властвуют над телом. Еда, могущество, сон, совокупление и обороны. Отпустите его, он пойдет заниматься этими четырьмя вещами. А разум отключите. Ну все, теперь ты свободное животное. Освобожденное животное. Эмансипированное животное. Новое русское животное. Американское животное. Ну они придумают какие-то названия, чтобы дать свободу своим поступкам, своим идеям, своим словам. Делай свободно все. И что же он будет свободно делать? Есть свободно начнет. Совокупляться, обороняться и спать. Пропада шутила. Они летят на Луну, говорит. А что они там делают на Луне? Чем они занимаются? Едят, спят, укупляются, бормчат. Мысли те же самые, тенденции те же самые. Они находятся в телесной концепции. То есть концепции животного. Если бы животное отпустить на Луну, что оно будет делать там? Искать, что поесть, с кем совокупиться, где поспать и как обороняться. Все. Все. Вся культура, вся наука сейчас держится на этих четырех принципах. На принципах потребностей тела. Но разум становится все меньше, меньше и меньше. Итак, животное нужно держать на привязи. Так? Верно? Если есть коза, есть огород, пример понятный. Козу на привязи нужно держать, иначе капусту у вас не будет. Итак, веды говорят, что необходимо научиться обуздывать свои чувства и не руководствоваться эгоистическими привязанностями, когда мы живем в этом мире. Это тоже обуздание чувств. Есть эгоистические желания, держите при себе. Они есть у каждого. Это природа. Это природа, она есть. Обуздывайте ее, контролируйте ее. Как хозяин, скажем, с животным, с собакой, он же ее контролирует рядом. Не позволяет делать все, что она хочет. Бросаться на кого она хочет. Есть то, что она хочет. То есть есть контроль. Если мы связаны с высшим разумом, то разум будет нас контролировать. Так будет обучать высшей дисциплине. Чему-то более важному, высокому. В результате собака общается с хозяином, учится и действует почти как человек. Она понимает слова и команды. Это животное, смотрите. Но даже животное можно обучить. То есть он начинает понимать человеческий разум, его желание и волю при помощи дисциплины. Если мы также примем самодисциплину, контроль чувств, отрегулируем свою чувственную деятельность, начнем понимать голос Бога. Точно так же. При помощи самодисциплины. Не дисциплины, самодисциплины. Дисциплина – это некое насилие, навязывание некое. Оно необходимо для детей большей частью. Или для тех, кто только начал обучение. Нужен строгий тогда контроль дисциплины, распорядок дня, питание, все остальное, сон, ранний подъем, вовремя ложиться спать. Кто-то должен помогать нам контролировать нашу жизнь. Мы не можем, мы слабы. Но если мы уже это освоили, теперь самодисциплина. Совершенство означает, что человек сам себя контролирует, сам управляет своей жизнью. Этому можно научиться только благодаря терпению, потому что позывы чувств очень сильные. Даже если вы занимаетесь духовной практикой, чувства могут иметь силу продолжать еще какое-то время. То есть животное еще не будет контролироваться. Еще будет иногда заявлять о себе. Видели, как осел так вот стоит, вроде спокойно, на привязи, спокойно. Потом как заорет на всю деревню. Просто шок какой-то. Если вы не слышали, то вы не поймете пример. Я в Средней Азии слышал это. Это просто шок. Вот такой маленький ослик стоит спокойно, ничего, никто не трогал вообще. Стоит, жует там что-то. Проходит имя, как зовет, боже мой. Просто шок какой-то. Не вся деревня сразу подскакивает. Это его песня. Ослиная песня. Он только беспокойство всех. Также это тело. Как только мы заявляем о своих потребностях тела, просто шок у всех. Беспокойство. Как бывает с детьми, знаете, вот они растут, пока подчиняются, такие глупые маленькие ослики, так сказать, симпатичные. Но они же глупые, ну поэтому сравнение, не обижайтесь. Сравнение. Но когда вырастает, такой бунт может закатить родственникам. Шок просто будет какой-то. Но это ослиная песня, что он защищает, смотрите. Хочу свободу, отпустите меня на улицу. Хочу то, хочу это, отставят право. Но вот к этому возрасту человеку нужно обучить самодисциплине. Дать ему разум, способность. Понимать смысл жизни. Зачем мы живем? Если нет способности понять смысл жизни, как же мы обуздаем, какой энергией мы обуздаем свои чувства? Чувства не будут контролироваться. Нужна более высшая энергия. Эта высшая энергия становится нашим смыслом жизни. Если вы думаете о высшей энергии, вы пропитываетесь этой энергией.
вы становитесь духовными. Так пропадает. Просто думая, вы становитесь духовными. Но если я еще не могу так высоко думать, я вроде думаю, но не нахожу мыслями, у меня есть потолок мыслей, есть границы мышления, то я должен хотеть обрести это понимание. И тоже связь будет. А если кто-то искренне хочет научиться думать о Боге, уже у него будет энтузиазм. Он уже получит поддержку высшей энергии. Просто при одном желании иметь это. Не имея, просто иметь желание. Кришна говорит, Бхагавад-гите, сознание Кришны — это очень просто, Прабхупада. Вы просто думаете о Кришне. Кришна говорит, Бхагавад-гите, просто думай обо мне, погрузи в меня весь разум, весь смысл жизни. Все, разум был, погрузи в меня, это совершенство. Ты станешь божественным. Не можешь так делать, не можешь погрузить ум разум. Не контролируется ум разум, не подчиняется тебе. Тогда действуй практику. Прими практику, которая поможет тебе этому научиться. При помощи практики регулирующих принципов бхакти-йоги можешь научиться этому. Слушай о Кришне. Говори о Кришне. Потом будешь думать о Кришне. Итак, есть 9 процессов: шраванам, киртанам, вишнавам, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, десям, сакхьям, атмане, веданам. Это древние шастры. Тут 9 процессов есть связи с Богом, чистого, любовного, преданного служения. Первый из них — шраванам, слушание. Например, наш сегодняшний процесс. Кто-то говорит, кто-то слушает. Шраванам, киртанам называется. Шраванам означает слушать, киртанам — говорить. Говорит тот, кто также слышал, обязательно должен слышать. И тот, кто услышал, также может говорить. Не услышав, нельзя говорить. Сначала шраванам, потом киртанам. Итак, мы слышим из верного источника, из Шримад-Бхагаватам, из комментариев Прабхупады, мы слушаем верный источник, парампара. Теперь у нас появляется способность говорить, обсуждать. И при помощи этого процесса мы чувствуем, атмосфера меняется. Что такое? Почему она меняется? Называется смаранам. Умонастроение меняется. Мы даже не замечаем, что живем в атмосфере умов друг друга. Материалисты это не замечают. Ум — это реальная энергия. Мы можем собраться вначале и чувствовать себя не очень уютно в обществе. Ну, много людей, некую скованность. Попели киртан — все изменилось. Послушали Бхагаватам — все познакомились. Хотя ничего друг о друге не спросили. Как мы сбылись здесь? Умы очистились. При помощи священных писаний атмосфера ума важнее. Как если вы начнете практиковать Хари Кришна мантру, вы увидите, что если вот в это помещение пустое, вы повторяете здесь мантру, а один материалист, вы почувствуете сильную скованность. Это другой ум, другой взгляд, другое отношение. Просто одно присутствие этого человека. Вы научитесь видеть, как действует энергия ума и разума. Просто это будете непосредственно ощущать на себе. Но когда приходит преданный, это то же самое, как заходит близкий родственник. Абсолютно ничего не меняется, все даже еще лучше становится. Я долгие годы думал, почему мне так трудно в поездах. Ну просто вот так все. Думаешь, все, смерть пришла на это. В очередной раз. Ну, однажды преданные взяли и купили нам СВ с женой. Отдельное купе. Это было совсем трудно, оказывается. Если нет рядом так много животных, это оказывается так легко. Я прошу прощения, я имею в виду, они не животные, конечно, они души. Они забыли об этом. Их образ жизни становится таким. Их ум становится таким. Они чистые души внутри, это понятно. Но так, как они сейчас ведут его образ жизни, они чистые, мысли нечистые. Они все смотрят, они что-то думают, они что-то критикуют, они что-то оценивают. Они что-то едят странное. А если говорить начинают, то закрывай уши вообще. Однажды я ехал в купе, где я был один, было трое пассажиров, которые пили водку всю ночь. И захотели со мной пообщаться. Я с ними всю ночь общался. Сейчас понимаете, то есть, есть разница, правда? Ну, так, так. И таким образом, постепенно мы стали понимать, что важно именно не сама форма человеческой жизни, а то, что внутри этой формы, что он носит в себе. И люди научились сейчас себя как-то украшать атрибутами какими-то, обозначать названиями, но внутреннее содержание требует очищения. Здесь говорится, что даже Дакша, посмотрите, великая личность, попала в заблуждение из-за привязанности. У всех есть привязанности материальные. Есть рассказ, я не помню, Чехов или кто написал. вишня или черешня, там об одном смелом человеке. Я рассказывал в Перми эту историю. Да, вкратце повторю. Рассказывал. Там история о двух соперниках молодых. Два офицера, по-моему, молодых. Один бесшабашный, смелый, популярный, красивый, в общем, любимец общества. И другой несколько ему завидует, и у них конфликт на этой почве. Соперничество развивается. И, наконец, дуэль. Конфликт достигает кульминации, вызов на дуэль, вот этот завистник вызывает на дуэль. Но пытается как-то все же вот как-то вот унизить, напугать, вот заставить его почувствовать ниже. Дуэль должна напугать человека. Дуэль! У него ничего не колышется вообще. Дуэль так дуэль, улыбается, пойдем. И ему еще хуже становится. Не боится он дуэли. Он хороший стрелок. Он лучше него стреляет. Встали, отмерили шаги. Взял пистолет. И этот человек смело говорит, твой первый выстрел, пожалуйста. Я дарю тебе, даю тебе это право. Никакого жребия, стреляй первый. Встал, у него была в фуражке черешня, так и называется рассказ, по-моему. Ел черешню, стоял. Я ждал, когда он выстрелит. И улыбался просто. Бесстрашно. А человек говорит, он не покоряется мне, я его не могу победить. Если даже убью, он будет непобежденный. И дал право выстрела ему. А тот просто как это так вот, не глядя, выстрел, бросил пистолет, стреляет теперь. Не покоряется, никак, не боится. Тогда он говорит, так, я воспользуюсь правом по закону, правом выстрела теперь. Это что означает? Мы сейчас расходимся. Но по первому моему зову, когда я захочу, за мной справа выстрел. Я могу прийти к тебе в любое время, когда я захочу, через год, через полгода, через полтора, через два года, и потребовать право выстрела. Как вам будет угодно, он сказал. И ушел. Этот человек ждал, когда же наконец победит его, сокрушит эту гордость. И он знал, как это сделать. Все шло хорошо, это молодого офицера прекрасно. Его карьера, его отношения, и в конце концов невеста появилась у него прекрасная. Ну, самая красавица вообще была в свете. И все радовались этой свадьбе, и уже накануне свадьбы пришел этот человек с пистолетом и сказал, право выстрела. И тут он дрогнул, потому что появилась привязанность. И тут он испугался. И тут он увидел, какой ужас переживает этот молодой офицер. Привязанность. Когда я испытываю страх, я сразу думаю, так, в чем причина? Ну, самолеты бывают, это ли в авариях. Я 6 аварий, допустим, было. Я же долго путешествую автомобильных. В самолетах тоже не все бывает гладко, когда вы летаете часто. Где угодно. И когда хватает страх, я всегда думаю, в чем причина страха? Я же знаю, что я не это тело. Однажды мы летели из Астаны в Алмату на Боинге 737. Хорошие самолеты, все хвалят. Сейчас много хороших самолетов. Есть чем гордиться. Они разбиваются в пыль. Но мы попали в град, в тучу града, огромную. Там случаются гигантские тучи, которые накрывают сразу весь город. То есть многокилометровая такая вот такая масса висит. И вот мы в такую тучу попали. И последние полчаса, это была уже посадка, нас трясло сумасшедшим образом и бил град прямой наводкой. Когда мы стреляли в окно, град летел вот так вот, горизонтально. Такие градины. Грохот был страшный вообще. Самолет просто был под бомбардировкой какой-то. И вот трясло невероятно. Ну, я уже знаю, как трясло. Но вот это было что-то. Он уже пытался снизить скорость, мы высоту, он пилот пытается найти какой-то выход. Ничего, туча гигантская. И это уже посадка, никуда вы не денетесь. И до самой земли просто нас било и вверх, и вниз, и влево, и вбок вообще. И чуть-чуть, кажется, сейчас перевернет вообще. И, ну, там азиаты же. Русские обычно не начинают покрикивать, визжать женщины, а там молчат. Такая мертвая, так все прямо сидят, и азиаты, они молчат. Они так принимают опасность. Это их психология. Культура такая. А мне страшно. Рядом сидит азиат и молча так все это переживает. Я пытаюсь понять, в чем причина моего страха. Я же не это тело. Я говорю, ну если нет тела, могу ли я сейчас уйти? Вот сейчас готов ли я уйти? Чувствую, нет, сейчас не хочу уходить. А почему? Удобный же случай. Случай удобный. Есть время подумать, как раз сосредоточиться. Выхода никакого нет. Не нужно искать выход вообще. Все гарантированно, смерть верная, если что. Безболезненная причем. Самая лучшая ситуация, правда. Я стал анализировать, ну что меня держит здесь? Жена преданная, дочь преданная. Они будут с преданными, все, нет проблем. Позаботятся. Что еще? И знаете, что я нашел? Тогда мне подарили компьютер. Я, у меня надежды все были, что я хотел там писать книги, там, ну, компьютер дает возможности. И я обнаружил эту привязанность к компьютеру. Поэтому не хотел уходить. Если уходить, только с компьютером. Ну, невозможно было взять свой компьютер, понимаете, в это путешествие. Но это просто был мой анализ. Возможно, можно было еще глубже что-то найти, я полагаю. Но тогда я понял, что это удивительная природа привязанности. Как Прабхупада однажды в Лондоне попросил ученика сделать божества Джаганатхи. Он их сделал, вот такие большие формы, он стал их делать в мастерской. Из цельного куска дерева это нужно было составлять, потом склеивать какие-то детали. Прабхупада шел посмотреть, как идут дела. Этот ученик был еще таким новеньким, начинающим. Уже повторял Хари Кришна, верил в Кришну, уже Прабхупаду принял как гуру, еще курил. Прабхупада заходит, смотрит, и у него прямо на голове Джаганатхи и окурок. Ну, люди, они же невинные, это мы так, они же невинные, он покурил, положил и работает дальше. Служит Кришне, все нормально. Самого человека не было в мастерской. В то время Прабхупада с кем-то вошел туда. И он увидел окурок. И обратился к ученику. Он говорит, посмотри. Вот такая малость, вот такая малость может нас отделять от Бога. Вот такая, кажется, незначительная вещь может нас отделять от Бога. Все просто. Кажется, что тут такого? Нет, 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 нет. Сердце должно быть занято не сигаретами и не водкой. Ничто не нужно принять, кроме Бога. А все остальное должно быть на поверхности. Бывает, что человек срывается, там падает, но это должно быть на поверхности. В сердце всегда остается Кришна, объект любви. Именно поэтому говорит, что преданный никогда не падает. Если даже срывается внешне, нарушает что-то, в сердце у него остается Кришна. Внешне бывают он терпит трудности. Но в сердце его грехи никогда не проникают. Он чувствует к этому отвращение. К собственному поведению, к собственным грехам, он чувствует всегда отвращение. И такой человек признается чистым, самым. Итак, саду может терпеть. Если какие-то материалисты оскорбляют, критикуют или агрессивны по отношению к саду, саду думает, а что я еще заслужил, собственно говоря, в этом мире? Кто я такой? Со мной еще мягко обращается. Так думает святой человек. Нарада Муни по этикету здесь говорит Прабхупада в комментарии. Если вас кто-то оскорблять начинает, немедленно разворачивайтесь и уходите отсюда. Не должны стоять и слушать все эти оскорбления. Это нехорошо. Если вас оскорбляют, просто уйдите. Если другого оскорбляют в присутствии вас, защитите человека. Это этикет. Не проходите мимо, защитите, скажите. Не нужно оскорблять никого. Если вас, уйдите. Но Нарада Муни стоит и выслушивает все, что говорит Дакша. Возникает вопрос, почему это делает, почему нарушает этикет. Нарада Муни не собирается дать освобождение дальше. То есть дальше его критикует. А Нарада освободил всех у сыновей, теперь собирается дать освобождение дальше. Ну, представьте, есть пример. Больного, если вот резать, оперировать, ему же больно бывает. Он может, знаете, что сказать врачу в это время? Непереводимые слова. Может в состоянии боли такое сказать, такие нанести ужасные оскорбления. Я помню этот фильм, они сражались за Родину, там как раз этот сюжет, когда наркоза нет, война. И нужна срочная операция, там это куча осколков у него в спине, там кругом. И врач говорит, терпи, дорогой, терпи. И берет просто нож, щипцы по живому телу, и этот человек, он должен терпеть. И он начинает так его оскорблять, этого врача, этой боли, ты садист вообще. Что ты делаешь, по-живому делаешь. И он вот это вот выражает. Но врач понимает, это больной человек, ну, боль. Но собирается его освободить от боли таким образом. Вылечить его. И что среди этому Нарада думает, ну Дакша, у него боль, потому что сыновей потерял в каком-то смысле. И я же причина этому. И как отца его пойму, я должен выслушать, чтобы он успокоился. И вот когда успокоится, вот тогда он сможет что-то понять. То есть он дал волю, прокляни, я принимаю, пусть будет так. И Дакша успокоится, а потом придет осознание. Это очень просто. Сейчас вы думаете, то не понимаю, это не понимаю. Успокойтесь, все будет понятно. Покой нужен. Покой — это состояние сердца. Будда сказал, нет счастья равного покоя. Все ясно становится, абсолютно понятно. Нет никаких заблуждений, нет гнева, нет раздражения, нет непонимания какого-то. И так этот покой обретается в общении с садху. Даже когда мы иногда думаем, что садху не прав в чем-то, это тоже очищает нашу мудрость. Что садху очень милый. Он не принимает их, скажет, пусть будет так, как ты говоришь. Нитянанда здесь пример приводит в Прабхупада. Он, его ударили Джигай Мадхари. Били ему горшком в голову и разбили голову Нитянанда. Нитянанда улыбался, смеялся после этого. Говорит, ты думал, что ты остановишь меня? Я тебе все равно дам освобождение. Ты все равно обретешь любовь к Богу. Это саду. Помните пример, когда скорпион тонет в луже? Пример, это история, притча. Попал в лужу скорпион и тонет там. А саду увидел это, проходящий. И сострадание, он же тидикшива, коруника и так далее, он сострадательный, терпеливый, у него нет врагов никогда. Даже скорпион ему не враг, это живое существо. Он пытается его спасти. А скорпион жалит его в ответ. Одна попытка, ох ты. Вторая попытка такая же, ой. Третья, и он кусает его. И прохожий человек говорит, саду, ты же разумный человек. Зачем ты спасаешь эту низкую тварь? Разве он это оценит? Он просто тебя будет кусать в ответ. И саду сказал, если такая низкая тварь следует своей природе так, так твердо, то я саду, я должен следовать своей природе спасать его. Этот человек называется саду. Итак, нет врагов. Нет врагов. Он умиротворен. Это наша задача с вами. То есть мы уже большинство здесь практикуем давно сознание Кришны. Регулирующие принципы, 16 кругов мантры. Иногда бывает у кого-то меньше, иногда больше, иногда с переменным успехом. Но мы боремся, мы сражаемся с нами. Теперь нужно визуализироваться. Теперь нужно слушать свое сердце. Там гармония, там покой. Необходимо. Нужно выйти из этой игры страсти и невежества. Политика, кто прав, кто не виноват, кто какой преданный, кто хороший, кто плохой, кто что сказал. Откуда вы знаете, может быть, люди говорят о состоянии боли что-то. Это нужно просто потерпеть. А может, просто боль у человека. И у каждого есть своя боль. Это нужно просто научиться терпеть. Титикшива, корунника, терпеливый, сострадательный. Оскорбители, говорю кругом. Успокойтесь. Умиротворитесь. Не всегда так, как мы думаем. Если, конечно, у него ничего не болит, если он сидит у камина с сигаретой и критикует Хари Кришна, понятно, что это демон. Ну а если у человека есть своя боль, он может что-то говорить, это можно терпеть. Дети могут говорить глупости тоже. Их строго не наказывают. Больные могут говорить глупости, их строго не наказывают, их прощают. Итак, главное научиться именно прощению. Мы знаем, что мы все оскорбители, вольные или невольные. Мы склонны иметь ложное эго, защищать себя и критиковать других, оценивать, переоценивать. Но, кстати, Нарада Муни, для него Дакша чистый преданный. Для него Дакша великая личность. Он его критикует, он говорит, пусть будет так, как ты говоришь, ты великая личность. Но, несмотря на то, что ты великая личность, ты тоже должен получить освобождение. Не оставайся здесь в материальном мире. Даже великие личности страдают, находясь в материальном мире. Вот о чем думает Нарада Муни. Итак, повторять Хари Кришна не так просто, как кажется многим материалистам, что у них за практика смешная такая, они постоянно повторяют Хари Кришна, поют Хари Кришна, прыгают и танцуют, как сумасшедшие. И все у них только Хари Кришна и Хари Кришна. Думают, так просто познать Бога, просто повторяя Хари Кришна? Да, вот так можно познать Бога. И это не просто, как оказывается. Мы ведь живем с Хари Кришной, жизнь проживаем с Хари Кришной. Мы не просто повторяем, как попугай, мы живем с именем Бога. Это разные вещи. Повторять и прожить не одно и то же. Мы живем и повторяем Харе Кришна. И под влиянием Харе Кришна мы должны жить на очень высоком уровне отношений, где нет врагов, где есть терпение, есть милосердие, есть сострадание. Это нам дает Харе Кришна. Поддерживает этот уровень сознания. И в этом мире это трудно прожить с такими качествами, с такой целью. Это не так просто быть добрым ко всем в этом мире. Не так просто прощать обидчиков. Не так просто равно к друзьям, врагам относиться. Это благодаря Харе Кришне мы можем поддерживать себя. Потому что обычный человек не может быть нейтральным и равно ко всем относиться. Бог может это делать. Поэтому мы постоянно общаемся с Богом. Каждый день, чтобы поддерживать это сознание Кришны, сознание Бога. Быть божественным в своих качествах, поступках. Поэтому здесь очень хороший пример Нарада Муни, в примере с Дакшей. И в конце концов, ну, Дакша, он тоже получает благо, общаясь с Нарадой. Каждый может получить какое-то затмение, даже Арджуна, он попал под влияние невежества в какой-то момент, и Кришна ему дал Бхагавад-гиту, мы пограничная энергия. Мы не гордимся успехами какими-то временными, потому что в следующий момент мы можем забыть, что такое душа, соприкасаясь с материальной природой. Нужна постоянная практика, и, конечно же, главное — поддержка друг друга, быть вместе. Поодиночке никто не обладает большой силой, как пучок волос, его трудно порвать. Невозможно. А что такое порвать одну волосинку? Или одну соломинку? Ничего не стоит. И так, если мы все будем поодиночке сражаться, мы не выстоим. Но если вместе, это будет легче намного. Харе Кришна, какие будут вопросы? Сердце преданного мягкое, оно различается постепенно. Сначала, когда сердце очищается, оно становится по качествам как золото, без примесей. Вот золотое сердце. Хорош со всех сторон. Самодаршина называется. Видит всех одинаково, все видят хорошими. Это значит сердце золотое. Но твердое. Золото твердое. Затем, далее, золото расплавляется, становится мягким, текучим, подвижным, реагирует очень чуть более чувствительно. Потом сердце становится как топленое масло. Если даже солнечный луч заденет, оно тут же тает. Такое мягкое сердце. Но сначала золото с примесью. Мы должны переработать его, сделать чистым золотом. Затем золото становится расплавленным, мягким. Затем становится как топленое масло. Нежнее, нежнее, нежнее. Нежное сердце может находиться только под покровом йога майи. Иначе вы не выживете с таким нежным сердцем в материальном мире. Как, если такое сердце бьет зубы крокодилу? Это нужна защита. Защита – это означает сознание Кришны. То есть Бог непосредственно должен защищать такого человека. Это зависит от его преданности Богу. Насколько он предан, настолько сердце становится мягким. И тогда он защищен внутренней энергией. Но, если преданный начинает думать, что его практика, его аскезы более важны, или изучение философии более важно, чем взаимоотношения с преданными, сердце становится жестким. Он начинает следовать правилам, предписаниям, все точно выяснять, но сердце становится жестким, сухим. Он все правильно говорит, но там нет любви, это сердце. Поэтому нам нужно быть осторожными. Есть правила, предписания, есть цель, любовь к Богу. Должны быть вместе, одновременно присутствовать. И цель к Богу должна быть в нашем сердце, и правила, предписания должны также быть. Если мы теряем правила, предписания, то наша любовь становится сентиментальной. смешно с материальными эмоциями. Или фанатичны. Если теряем философский путь познания, то есть теряем, наоборот, цель жизни, тогда философия делает нас сухими, черствыми. Такими правильными праведниками, фарисеями. Так, говорит Рупа Госвами, эти две вещи должны быть вместе. Не что-то одно. Только правила предписания или только цель? Вместе. И цель, и правила предписания вместе. Скажем, это очень, это величайшие личности Вселенной. Мы просто учимся у них, но действуем согласно своему уровню разума. Если вы идете куда-то и вас там ненавидят, то туда не ходите больше. Уважаете его материальное положение.
Я не знаю, я объяснить или не смогла, и мне вот этого мало.
Это социальное положение, оно тоже влияет на наши отношения.
Что я с книгами скрипчу?
А он начальник.
Ага.
Понимаете?
И он, я понимаю, что он мне показал, ну какой банк в центре здесь на Ленин. А я не знала, что он там работает. И я скушевалась.
Ну книгу дали ему, нет? Когда увидите его, скажете, я в прошлый раз забыл ему книгу дать. Покупайте, у вас большой банк же, покупайте книгу. Не бойтесь, это не нормальные люди. Там, да, есть хорошие люди тоже. Так и есть. Планы — это серьезное препятствие, может быть, наши планы. Мы это слышали из книг Прабхупады, из Писаний, что не нужно планировать, погружаться в материальный план слишком. И также это видим на опыте. Все, что мы планируем в жизни, происходит не так. Какой смысл плана?
Вы вот сказали, что планируете, допустим, на компьютере книги, да, писать? Вот это материальный план у вас получается?
Уже не планирую, просто пишу и все. Можно же без планов писать. Здесь, например, человек сидит в тюрьме и планирует, как он завтра пойдет на работу. Он планирует там. Как на прогулку выйдет тоже. А какой толк его плана? Система управляет им. Есть мир Бога, и он управляет мной. И мои планы понять эту волю, вот и все. Именно по воле Бога мы пишем книги или не пишем книги, читаем мантру или не читаем мантру. В конечном итоге это его санкция. У нас есть планы, если это нет его санкции. Кто-то скажет, я буду повторять 16 кругов мантры. Не тут-то было. Нет санкций. А как получить санкцию? Вот это план уже наш. Вот как же получить санкцию свыше? Вот это нормальный план. Как предаться Кришне? Он говорит, ну, тогда служи преданным. И постепенно будешь повторять даже не 16 кругов, еще больше. И не трудно будет. Санкции получаешь. Поверять и силы, и решимости, и веры, и энергии, и не трудно. Потерял санкцию, опять трудно, даже круг повторить трудно, что такое. Ну так, где же наши планы? Наши планы – это преданное служение, тогда мы получаем санкции. Например, я не планировал, что буду проповедником. Не планировал такого. Я не мог такого планировать. Это было невозможно в моем случае. Я никогда не планировал, что буду писать книги. Я же здравомыслящий человек. Я что, писатель, что ли? Я в школе писал сочинение на двойке. На двойке с плюсом, не тройку максимум. Я в школе не мог выйти к доске, ответить урок, потому что у меня был комплекс неполноценностей. Два ребенка было в школе таких, один был я. Учителя никогда меня вызывали к доске, когда поняли это. Ко мне посаживали, спрашивали на ухо вопрос, задавали, на ухо отвечал. Все. И то это было очень трудно для меня. А написать свои мысли на бумаге, чтобы кто-то другой прочитал, невозможно было. Позор. Полное разоблачение. Это был такой комплекс неполноценности. И третья вещь. Никогда не подумал, что буду путешествовать по всей России, как непонятно кто, как бездомный. Потому что самое страшное для меня было это путешествие в поездах, самолетах и автобусах и машинах. Меня просто выворачивало наизнанку. Это была просто пытка для меня. Перелететь, полет какой-то вынести, даже из двухчасовой Ван-24, и меня выносили оттуда. Один запах самолета, я уже терял сознание, в обморок падал. Машины меня укачивали и прочее, я так страдал, помню, в любое путешествие. Но как бы я планировал путешествовать по всей России, проповедовать перед многими людьми, писать книги? Скажите, как бы я планировал? Я не мог такого планировать. А как это получилось? Я не знаю, санкция была, необходимость появилась. Что я уже по опыту знаю, лучше не планировать ничего. Лучше просто служить Кришне. Вот это планируйте. Сегодня буду служить Кришне. Все, планируйте. И как можете планировать?
Вы вчера говорили о пяти ступенях. Дерьмо, которое похоже. Я не все запомнил. Одна из них была один разум, а другая чувство, а третье сердце. Сердце искать ответ.
Седьмая песня Шримад-Бхагаватам, где есть стих Шраванам Киртанам Вишно Смарана Пада Севанам. 9 процессов бхакти описывается. Каждый процесс Шилпапада комментирует в графе Смаранам. Описывается эти 5 составляющих. Смотри внимательно. Мешает сосредоточиться на Кришне, мысли о преданном служении.
Ну да, начинаешь планировать.
Это уже хорошо. Это уже лучше, чем мысли о чувственных наслаждениях. Это уже шаг. Постепенно мысли очищаться будут дальше. это уже можно принять в смысле о преданном служении, во всяком случае. Но здесь перед ним, когда вы задаете вопрос, вы обычно задаете вопрос индивидуализированно. Вы тихо произносите вопрос лектору, не думая о том, что сидят много людей. Вы не думаете о коллективе и не хотите открывать свой вопрос коллективу. Вы должны кое-чему научиться, иначе вам будет очень трудно. Вы должны жить вместе. Вместе ошибаться, вместе справлять ошибки, вместе просад есть, вместе решать проблемы, вместе терпеть, вместе быть счастливыми. Вы должны научиться быть одной семьей. Это воля Кришны, поскольку вы здесь все вместе, в Перми. Не пытайтесь быть отделенными от общества преданных. Невозможно будет продвигаться. Это будет купание слона, Прабхупада говорит. Вы будете омываться и загрязняться, омываться и загрязняться, омываться и загрязняться. А нужно продвигаться, уходить из этого мира постепенно. Наше сознание должно уйти в духовный мир сейчас, прежде чем мы умрем еще. Поэтому постарайтесь быть вместе, вместе, вместе всегда. Не нужно ни на кого обижаться долго. Тут, конечно, есть на кого обижаться, понятно, есть кого критиковать, понятное дело. Но не это главное. Переместите акценты на Кришну. Кришна, наша цель Кришна, поэтому вместе. Компьютерные игры? Азартные игры или не азартные игры? Надо посмотреть игры мне, чтобы оценить, ответить на ваш вопрос. Я только одну игру видел. Украина, и мы пошли в интернет-кафе, чтобы почту посмотреть моим. Там много компьютеров оказалось. С утра пораньше сделал человек уже какой-то, и там бабахов что-то. Бабах, бабах, взрывы там, какие-то стрельба там. И он был настолько погружен, как будто в полном сознании Кришны, знаете, вот вообще в трансе полном. Полная медитация, 100%. Я заглянул в компьютер и тоже думаю, вот это да. У него там, значит, это автоматическое, значит, ружье какое-то, винтовка или что это, или карабин. Я не знаю, или автомат даже. В экране все у вас в руках есть эта штука, и там все четко, коридоры какие-то, там подземные переходы, там мосты и все, и там нужно стрелять. Нужно находить кого-то и убивать на месте. Главная задача. Вот кто-то шевельнется, можно сразу стрелять. Иначе вас разнесут в клочья. И там, когда вы стреляете, там все реально, там попадает пуля, там рана, кровь, там падает что-то, или граната на части разрывается, все увидите. Такая программа. И вот он там сидит и бабахает, убивает, там убивает, убивает с утра пораньше уже. Вот это игра. Такая игра, что ли? Один преданный мне сказал, я хороший программист, я хочу проповедовать через компьютерные игры. Я говорю, как? Я могу создать вирус и запустить туда. Вирус будет Хари Кришна Брамачари. В шафране с книгами выходит и говорит... Я душа вечный, ты душа, вот книги Прабхупады. Он его бух, стреляет, он не убивает, он вечный, понимаете, он вирус. Неуничтожимая программа. Вирус попал, видите? Хари Кришна вирус попал. Не уничтожить его никак. Мы тут наслаждаемся, мы тут убиваем, мы тут все. Тут раз вирус, я вечный, ну все. Всю игру испортил, всю жизнь испортил. Конечно, компьютерные игры — это ерунда. Лучше ругаться с женой, чем играть в компьютерные игры. Хотя бы опыт получаете жизни какой-то нормальный. А там вообще ничего. Вообще ничего. Одна иллюзия, 100% иллюзия. Не только ваш сын увлекается. Сейчас кто только не увлекается. Поэтому нужно запустить вирус. Я не знаю, поскольку все в трёхгунах материальной природы, то я полагаю, что все компьютерные игры тоже в трёхгунах материальной природы. Хотя бы уже будем благости какие-то игры должны. Нужно следить за этим. Сейчас невозможно полностью запретить телевизор или компьютер для детей. Потому что, собственно говоря, это сейчас часть нашей жизни. Нужно знать компьютер, возможно, это для работы пригодится и прочее. Но выбирайте хотя бы что-то благостное, вкус переживайте высокий своим детям.
Главная проблема с начала уговаривать. Послушай, пожалуйста, нет ничего слаще. Не влияет. Долго уговаривала, не влияет. Потом думаю, ну какой смысл уже без смысла уговаривать слабости своего бессмысленно. Затем подумала, что просто даже об непонимании может даже пытаться обращать, просто ушел обращать и снова вспомнить. Ну что учиться? Ну что, где мы остаемся? Может, что-то с ним можно сделать?
Если человек болеет желтухой, его трудно уговорить съесть сладкое. Кстати, это очень сладкое. Он пробует ужасно. Горечь. Отвратительно все. Поэтому человек должен иметь разум. Разум. И сейчас то, о чем вы говорите, зависит от того, насколько мы получаем самбанда гьяну. Первая ступень самбанда гьяна, а потом абхидея практика. Потом, возможно, хорошая практика тоже. Если вы чувствуете, что ваша практика слабая или слабеет практика, нужна самбанда гьяна, нужны знания. Пока мы не обретем хорошие знания о взаимоотношениях с Богом, то есть Бхагавад-гиту, не усвоим хорошо и глубоко, нам будет всегда трудно воспевать святое имя. Здесь Прабхупада говорит в комментарии, трината пису не чина. Так. То есть только в таком умонастроении мы можем постоянно воспевать, непрерывно в экстазе. А чтобы иметь такое настроение, нужно иметь знания. Не нужно искусственно принимать смирение, терпение искусственное. Нет. А внутри взрываться постоянно ходить. Напряжение испытывать. Необходимо знание. Трансцендентное знание. Изучайте Бхагавад-гиту. Всю жизнь нужно внимательно изучать Бхагавад-гиту. Что можно сделать, если преданные не читают книги Прабхупады регулярно? Что можно сделать? Если никто не читает регулярно книги Прабхупады по-настоящему, если вместе редко собираются, мало воспевают вместе, что можно сделать? Как еще уговорить ум? Нам нужна хорошая практика. Дороги, по которым не ездят, они зарастут. Читайте книги Прабхупады. Ум станет сильнее. Так, наше время истекло, верно? Да? До 10 же здесь.
Спасибо вам большое, что вы приехали в наш город ради элементарного общения. Скажите, пожалуйста, когда в следующий раз будете в вашем городе?
В следующий раз, да. Я не знаю, когда это. Но скоро. Я же регулярно приезжаю в Пермь. У нас же нет времени. Надо просад. Ну тогда давайте сразу, наверное, просад раздадим под песню. Под песню, да, можно подходить и брать просад.